жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Татьяна Зарипова. Таня, здравствуй.
Здравствуйте.
Татьяна, ты из города Дедовска? Из какой церкви?
Церковь Воскресения евангельских христиан-баптистов.
Сегодня радостное событие. Сегодня слет, конференция, много верующих съехалось. Мы с удовольствием большим общаемся. Я так понимаю, что все люди, которые сегодня приехали, это бывшие зависимые, так?
Да.
И ты одна из них?
Да.
Расскажи нам о себе.
Я была в зависимости наркотической 15 лет. Это было жесткое время в моей жизни. Как бы изначально я никогда не думала, то, что я стану когда-то зависимым человеком, потому что я жила в неполноценной семье, то есть у меня не было отца, но была бабушка, мать, и воспитывалась я довольно-таки неплохо, то есть училась хорошо, несмотря на то, что мне приходилось заниматься самой, потому что мать работала постоянно, и у нее не хватало просто времени для того, чтобы уделять его мне. Была обделена, скажем так, этим временем. В детстве были такие моменты, когда я иногда задавала вопросы, зачем вообще родилась, зачем я живу, почему у меня была какая-то боль, то, что у меня нету отца, видены детей, которые воспитывались в полноценных семьях. Я задавала вопрос, почему у меня нету отца, но я никогда не получала на него ответ. И какая-то детская боль вначале, потом она переходила уже в подростковую какую-то боль, и какие-то осуждающие взгляды соседей, каких-то людей близких, они меня как-то угнетали, потому что я не видела никакого ободрения в своей жизни. Но я все равно, я шла вперед, я боролась за жизнь. И на тот момент, когда я окончила 9 классов, у меня была надежда, у меня была мечта пойти дальше учиться, но обстоятельства в моей жизни тому не способствовали, и я просто потеряла эту надежду, потому что к концу этого времени уже стало все платным, и у меня просто не было возможности заплатить за свою учебу, хотя я могла бы поступить своими силами, несмотря на то, что у меня не было там красного диплома. Но я начала огорчаться в этой жизни, но так как моя мать уже начала употреблять алкоголь, тоже по своей какой-то более женской, уже взрослой, тоже разбитое сердце и не сложившаяся жизнь в ее жизни. И я это все видела. Я видела прекрасное, но не могла ничем ей помочь. И я просто захотела уехать из дома. И я цеплялась за любой вообще, за любую возможность для того, чтобы это сделать. И после 9 класса мне предложили поступить в техникум. Я уехала в другом городе. Я уехала из своего города, даже не задумываясь. Я даже, в принципе, не особо придавала значение той профессии, на которую я пошла. И приехала туда, я встретила каких-то знакомых своих из детской жизни какой-то. И они мне предложили вначале покурить, потом какие-то таблетки. И то есть жизнь пошла уже другая ступень в моем возрасте, и все-таки вдали от дома, без всякого присмотра, и я понимала то, что уже все, я взрослая, как бы.
Взрослая – это 15?
Да, 15 лет, да. Угу. Я понимала то, что если я уехала из дома, то я должна уже сама стоять за себя, должна быть ответственна за свою жизнь. И мне хотелось попробовать все, кроме алкоголя, так как я видела то, что моя мать пила, и она была иногда в неадекватных состояниях. Мне это очень не нравилось. Я сказала все, что угодно, кроме алкоголя. И наступил такой момент, то, что эта жизнь, которая была очень такая грешная, когда я была на дискотеке, скажем так, еще в другом месте, и Настолько я начала разлагаться уже в детстве, моя ненависть наполняла, переполняла вообще мое сердце, и я, ну, избила там человека, девушку там, ну, старше меня, но не суть. То есть меня хотели посадить в тюрьму, и так как я была еще несовершеннолетняя, то мне были какие-то скидки на это, и меня просто откупили. Откупили, но я могу сказать, вот то, что был какой-то страх, но он был такой мгновенный, то есть он как-то вспыхнул, и потом куда-то он исчез. Но ненависть и боль, вот это ожесточение сердца, оно все равно продолжалось. Потом, когда мне предложили попробовать наркотик, это уже более сильный опиумный наркотик, то я, естественно, это было что-то для меня новое, и я хотела его попробовать. Потому что, в первую очередь, наркотик принесла моя любимая подруга, которая была у меня одна на тот момент, и я не отказалась. И тогда при каждом мне понравилось, и я думала, то, что это выход из положения, то, когда моя боль просто, она заглушилась как-то в моем внутри, и какой-то период времени хотя бы я, у меня не болело сердце, у меня был, как бы мне казалось, покой внутри. Я устроилась на работу, я работала, и, соответственно, я употребляла. Вначале это было раз в 3 дня, потом это было раз в 2 дня. Ну и постепенно, где-то в течение года, я уже употребляла регулярно. То есть это был каждый день. И все переросло, естественно, в систему.
Ну, первое время хватало денег на это? Ты зарабатывала?
Да. Да, я всегда работала, я после техникума, так как мне предложили перейти на заочное отделение, после того, как меня хотели посадить в тюрьму, пришла жалоба туда, и я просто забрала документы, чтобы не терять время, пошла просто в ПТУ, закончила быстро там торговые какие-то курсы, чтобы устроиться на работу, и уже работала в торговле.
Знаешь, классика жанра в этой области. Человек не попадает в тюрьму и в проблемы с законом, пока у него хватает денег на наркотики. А потом все начинается. Ведь их надо же где-то брать.
Да. Такой момент, у меня в жизни были какие-то принципы, но я не могла еще понять, какие. Я просто шла вперед, и я понимала то, что после смерти моей бабушки я понимала то, что у матери времени не хватает, а у нас еще в семье 2 старших брата, намного старше меня, и сестра родная. И я видела то, что я одна, я просто должна решать все вопросы, все проблемы сама в своей жизни. И на тот момент мне казалось, у меня все неплохо получается. То есть я могу за себя постоять, у меня была какая-то физическая сила, у меня вроде бы как не была такая глупая голова, и я могла как бы решить любой вопрос там с любым человеком. То есть я могла там заговорить его как-то, потом это все переходило там, или обмануть там кого-то, или что-то такое. Но, тем не менее, на протяжении всего этого времени я продолжала работать. Я работала всегда. Но наступил такой момент, когда я начала уже употреблять, где-то употребляла 3 года, я встретила человека, который действительно, возможно, это была любовь на тот момент, потому что он был очень дорог для меня. Это был первый человек в моей жизни, который сыграл немалую роль. Мы начали с ним жить, естественно, гражданским браком тогда. Но у нас было желание пожениться с ним. И мы работали недалеко друг от друга. И он испытывал ко мне чувства, я, соответственно, к нему. И мы, так как не особо на Украине хватало денег для того, чтобы сделать свадьбу какую-то не особо шикарную, ну хотя бы просто свадьбу, и чтобы какие-то деньги были для начальной жизни, то мы поехали в Москву. Мы поехали с ним в Москву. До этого он был в Москве, 2 раза ездил как бы на заработки. И я тоже без всяких сомнений, я просто с ним поехала. Я была готова с ним ехать хоть на край света, абсолютно. И мы поехали с ним в Москву на заработки. Мы хотели заработать денег себе на свадьбу. Когда мы приехали сюда, в Москву, это был 2000 год, то Москва встретила, естественно, с распростертыми объятиями. Когда я вышла просто с поезда, я увидела всю эту суету, я увидела массу народа, я просто встала, и я замерла. Я замерла, он на меня смотрел, так как он уже был в Москве, такими, знаете, и радостными глазами, и удивленными.
Он тебе показал что-то очень интересное, но чувство у тебя было двойственное, да?
Да, для меня это было что-то после Украины, как такое что-то неописуемое, хотя у меня есть родственники в Москве до сегодняшнего дня, Но я никогда не думала, то, что я так быстро сюда попаду и таким путем.
А лет тебе сколько?
20 лет мне было, я еще была молодая.
Тань, а ты прятала наркотики от него? Или он знал?
Нет. Нет, он знал. Мы вместе употребляли.
А вы вместе?
Да, уже употребляли вместе там, на Украине. Но на тот момент это, казалось бы, не особо такие проблемные вещи, как бы для нас. Из-за своих чувств мы не видели то, что это проблема. Когда хватало нам денег, как бы на это все, и у нас не было никаких ссор, казалось бы, все прекрасно. Но мы, когда приехали сюда, то мы снимали комнату, и в этом комнате жили таджики, которые торговали наркотиками, и они... Здесь наркотик совсем другой, посильнее, чем на Украине, и когда мы столкнулись с этим здесь, через неделю после нашего приезда, он принес очередную, не очередную, а просто принес как бы попробовать. И он сказал то, что это то, что здесь употребляют, что здесь употребляют, для сравнения. И когда он сделал первый укол себе, то он умер у меня на руках. Он умер от передозировки через неделю здесь, в Москве, и я... Он посинел. Просто я ему сказала просто одно слово. Я говорю, как ты, что с тобой? Он говорит, мне все хорошо, со мной все нормально. И все, он умер. Смерть была у него мгновенная. И в тот момент, вот тогда у меня был действительно испуг, потому что он был очень близким и дорогим человеком, как я уже говорила. Я просто села на кровать, я замерла. Мы уезжали, и еще с нами уезжал его брат родной, который на тот момент не было его дома. Он ходил по поводу работы интересоваться. И когда он пришел, он уже был мертвый, он уже был синий, лежал ему. Диме, этому парню, было на тот момент 23 года. Он был на 3 года старше меня. И... Пришел с работы брат, я не знала, как ему смотреть в глаза, но на тот момент я просто перестала разговаривать, я перестала есть, я просто сидела на кровати, и я просто потеряла вообще надежду, вообще на какую-то жизнь, и смысл у меня потерялся.
Ну, хорошо, а формально что ты делала с телом человека в Москве, в городе, который ты совершенно не знала?
Да, мы жили в проходящей комнате, это был поселок Мичуринец, Московская область. Там сдавали как койко-место тогда, на тот момент. На первое время мы жили в одной комнате, а брат жил в другой комнате. И там были люди. Там был один человек, с которым уже мы успели познакомиться, он был спортсменом, он умел делать искусственное дыхание. Он начал делать ему искусственное дыхание, но ничего не помогало. Мы вызвали скорую, хозяйка этого дома вызвала скорую. Скорая приехала, она просто поставила диагноз. И все. Когда пришел брат, мы позвонили домой. Брат начал себя тоже винить в этом. Мы позвонили домой, приехали его родители, и мы повезли тело на Украину. И когда приехала его мать, она меня очень любила, и она просто сказала такие слова: «Ты не смогла его сберечь». И для меня это было все, это была очень глубокая рана.
А какой помощи она от тебя ожидала, если она знала, что ты тоже употребляешь те же наркотики? Почему она ожидала, что ты его сможешь сберечь?
Они не знали.
Они не знали.
Родители не знали.
Танечка, небольшой музыкальный перерыв для всех нас, и мы продолжим наш разговор.
Их Бог любит сотни миллионов. кромешной тьме, не зная света. Может, просто им не нужен он. Но Бог все видит, Бог все знает, Он все слышит, все понимает. Обратись к Нему, и Он спасет от смерти. Ведь Бог всех любит и прощает обреченных, Он исцеляет. Только ты Ему открой свое сердце.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Татьяна. Таня, ты уехала из своего родного города в огромной горечи и в обиде на всех окружающих. Ты рассказала об этом подробно и рассказала доступно, что все было не так, как хотелось бы. Ты поехала искать новой жизни и в еще большие проблемы попала. То есть на белом коне в Москву ты не смогла въехать. Первый раз.
Да, это было совершенно так. У меня смысл потерялся, потому что я видела именно белую свадьбу в своей жизни. По итогу по выезду из Москвы, но получилось так, то, что когда я повезла труп своего любимого и единственного человека на тот момент, которого я считала, все для меня. Я, когда его хоронила, я стояла на коленях просто, и я говорила то, что я не хочу больше жить. И я уезжала оттуда после похорон, так как мы брали деньги там в долг, под проценты. Я их взяла под свою ответственность, и так как я дала слово его матери, я должна была эти деньги вернуть ей обратно, несмотря на то, что он умер. Я поехала в Москву с такой мыслью, то, что я сейчас заработаю деньги на долг и себе на свадебное платье и покончу жизнь самоубийством, чтобы красиво умереть, скажем так, на тот момент я думала. И эта боль, она накапливалась. В итоге я погружалась в себя, в бессмысленность какую-то. Я видела всякие беззакония, происходящие вокруг меня. Те принципы, которых я придерживалась, они, естественно, не соблюдались в людях. И я пыталась все равно в людях увидеть какую-то чистоту или искренность, но я не видела. Я видела вокруг обман, ложь, пустоту, зло. Друг против друга шли на бойню, ножи в спину, и я понимала то, что нет, я не хочу жить в этом мире, и мне неинтересно было абсолютно. Приехала в Москву, я начала работать. Естественно, вначале это была рыночная работа, торговля. И так как мне, можно сказать, повезло в какой-то степени, то, что не русские, они не домогались, так как они видели то, что у меня был парень. И это было недолгое время. Потом я переехала в другое место, но прошло где-то полгода, и эта боль, она начала затихать. Я ее начала очень глубоко прятать, и у меня это неплохо получалось. Я могла играть любую роль в этой жизни под любого человека. Любую эмоцию я могла сделать, и я просто спрятала очень далеко эту боль в глубину своего сердца. И в то же время я продолжала употреблять наркотики, придерживаясь, у меня были два принципа в жизни, один из них, который остался. И такой момент, то, что я начала как-то, можно сказать, подниматься в этой жизни, то есть работа начала улучшаться, я с одной работы перешла на другую, потом на третью, потом я встретила, у меня появились москвичи, уже местные люди, друзья, я устроилась работать на диске, тогда это было неплохо, неплохие заработки и неплохая работа в какой-то степени. Но она, соответственно, была криминальная, это были пиратские диски, но общество, которое там работало, оно было соответствующим мне. То есть это или люди или курили, или были бандиты какие-то. Но некоторые люди были из 90-х годов.
Вот к этому времени ты удерживала и карьеру, и не бросала наркотики. Все еще это как-то соотносилось одно с другим, да?
Да, это соотносилось, потому что на людях я была всегда радостная, но когда я оставалась одна...
Это ты об эмоциях. А я говорю о том, что человек уже не в состоянии иногда встать и пойти на работу. Ты все еще была в форме.
Да, я была в форме, лишь только по той причине, то, что я всегда думала о завтрашнем дне. То есть, если у меня не было наркотика, я не вставала просто с утра. Но так как мне нужно было на него зарабатывать и работать в торговле, это люди, это нормальные люди, как разного сословия, разных возрастных категорий, и нужно было общаться с человеком. И так как это была уже система, то практически по мне не было видно. То есть это мог увидеть человек тот, который действительно этим живет и употребляет. И можно было всячески замазать там глаза или же где-то какие-то моменты пересидеть, пока это все пройдет. Это недолго уже, когда система, это не так уж долго. Но спрятать это тоже можно профессионально. И я продолжала жить этим. Но прошло где-то, может быть, после этой смерти у меня где-то, может, лет 5, и я встретила еще одного человека, уже местного москвича, тоже мы собирались уже пожениться, мы с ним прожили гражданским браком 3,5 года, тоже он начал употреблять наркотики, но здесь уже он мне сам принес, потому что до него я пыталась бросить. Я пыталась бросить как-то, я думаю, хочется все-таки попробовать какой-то нормальной жизни, все-таки я девушка, и хотелось, было такое в мыслях. Я ему рассказывала о своей прошлой жизни, на какое-то время я бросала, может быть, это было пару месяцев. И когда я встретила его и рассказывала ему о своей прошлой жизни, он все прекрасно знал. И когда мы уже с ним жили, где-то, может, 3 месяца, наверное, то ему предложили эти наркотики на работе, и он принес их мне. Он принес мне и говорит, что с ними делать. Я когда увидела, у меня мысли снова там, мое сердце там, я просто сказала, что с ними делать. Я тебя научу, что с ними делать. И мне было уже все равно на те чувства, которые были у меня к нему на тот момент или не были, я уже на самом деле даже не могу сказать, какие они были, эти чувства. Ну, как бы какой-то влюбленности, может быть. И мы начали употреблять с ним, но также мы это все прятали. Я уже была специалистом в этом роде, и, соответственно, его родители не знали то, что мы употребляем. Они узнали через 3,5 года уже, когда мы собирались с ним расходиться, и он сам сказал. То есть, если бы он сам не сказал, они бы и не узнали об этом. Но мы с ним разошлись, и по моей инициативе я снова начала, естественно, дальше продолжала употреблять. Но за это все время на моих руках умирали мои близкие люди, те наркоманы, с которыми я общалась. Это тоже больные люди, и многих на моих глазах людей выносили просто. И сегодня мы виделись, а завтра его уже нет в живых, передозировка и все такое.
Когда ты видела смерть, и ты к себе это никак не примеряла?
Я примеряла в том плане то, что я понимала то, что моя жизнь когда-то придет точно так же к такому концу. Но на тот момент особо значения этому не придавала. У меня было 3 передозировки. После каждой передозировки, когда меня каким-то образом откачивали дома, в домашних условиях, и я всегда задавала вопрос: зачем? Почему? Что? Я не могла понять, зачем мне эта жизнь нужна, и как могла я через 40 минут очнуться. Каким-то чудным образом этот человек не должен был находиться в том месте.
То есть ты не радовалась, что тебя оживили?
Не радовалась, нет. И я не могла понять вообще, зачем и кому это нужно просто. Потому что я понимала прекрасно то, что по своим делам я достойна ада.
Хорошо, достойна ада. Но что, не было на то время ни одного человека, которому ты была бы нужна, ради которого бы ты должна была бы биться, сражаться, там, мама, еще кто-нибудь?
Нет, нет, мама у меня умерла, когда умер мой парень, этот Дима, через 9 месяцев умерла мама моя, и я поехала опять на Украину, захоронила маму, и все. Меня уже не держало ничего на Украине, я просто уже прижилась в Москве и осталась в Москве жить.
И была одна денешенька?
Да, одна, да. Угу. Вот эти вот передозировки, они меня наталкивали на мысль. Третья, которая была из них, я понимала то, что в какой-то момент мне стало немножко страшно, потому что я понимала то, что меня вынесут точно так же, но по своей гордости я понимала, мне было все равно абсолютно, что со мной будет потом. Но в глубине, где-то в душе, вот эта боль, которая накапливалась всю эту жизнь, которую я так далеко прятала, она где-то так, как росточек, так, который хочет прорваться, так где-то проявлялась, но я ее глушила. То есть моих слез никогда никто не видел. Я общалась в основном с мужским полом, так как с ними было как бы более, скажем так, некомфортно. Все-таки они поменьше говорили, чем женщины. И так как моя подруга, моя лучшая, меня предала еще в юности, скажем так, то я уже женщинам мало верила. И с ними можно было потом идти и на всякие беззакония. Там я не хочу сейчас перечислять эти беззакония. И было комфортно, скажем так. И наступил такой момент в жизни, когда я действительно испугалась и у меня появилась надежда.
Спасибо, Татьяна. Сейчас песня прозвучит для нас, и мы продолжим наш интересный и сложный разговор. Сложно вспоминать всегда такое прошлое.
Много есть на свете слов, выражений и стихов, но всего я не пойму. Так за что я ухвачусь? Красивые слова подводят иногда, но выше разных слов написана любовь. Сможешь сомнить, в сериалах нет ее, и за деньги не найдешь, без нее не сможешь ты счастливым быть. И когда она в тебе, ты похож на ясный день, твои мысли и дела детская слеза. Красивые слова подводят иногда, но выше разных слов написана любовь. О-о-о. Сможешь заменить, в сериалах нет ее, и за деньги не найдешь, без нее не сможешь ты счастливым быть. Она одна имеет престол в небесах, и в всех сердцах, кто ее приглашает. Без нее не сможешь ты счастливым быть. Настоящая любовь драгоценней всех даров, ты ее ничем не сможешь заменить. В сериалах нет ее, и за деньги не найдешь. Без нее не сможешь ты счастливым быть.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Татьяна. Когда, от кого ты услышала впервые, ну, я бы хотела сказать о Боге. А так-то можно было бы тебя спросить, выход ты увидела? Когда? Через кого? Кто тебе сказал, что выход есть?
Я встретила человека, которого я не знала, будучи наркоманом. Но когда я его встретила просто на улице, он сиял. Я знала о нем заочно, то, что он упал очень низко, и там просто безвыходная ситуация. Так о нем говорили. Но когда я его увидела на улице, он весь сиял. Он весь сиял, и я не могла сопоставить. Мне говорили об одном, я его представляла одним человеком, а здесь является совсем другой. Я говорю, что с тобой? Он говорит, я был в центре, меня Бог нашел. Я не могла вместить эти слова в свой мозг, Но мне захотелось узнать такого Бога. И мне захотелось в глубине, и я не могла ему сказать «да, я хочу», потому что я была уже, я не могла без наркотиков. И так как многие мои больные лежали в наркологических больницах, больные наркоманией, да, люди, и выходили, и с ними становилось все хуже. Но при виде его я поменяла свое мнение и начала искать, начала бороться внутри, как бы мне перебороть эту гордость для того, чтобы сказать ему: «Да, мне нужна помощь».
Ты поверила, что есть такой Бог, который может менять людей, или тебе было тогда все равно, кто тебя может поменять? Просто уцепилась за что-то, что изменило его?
Скорее всего, то, что изменило его, потому что на тот момент я считала то, что меня невозможно изменить. И врачи сейчас, до сегодняшнего дня, они говорят то, что наркоманов бывших не бывает. И когда он мне предложил поехать в центр, я противилась очень сильно, и я не хотела, я убежала вообще в другое место, там натворила всяких беззаконий, и когда уже меня начала искать милиция, то я от безвыходной ситуации, мне нужно было уезжать из страны Россия куда-то, чтобы меня не нашла милиция. И я поехала в центр реабилитации. Я сказала: ну ладно, ничего не теряю. Но меня привлекло в первую очередь то, что это был бесплатный центр, где не спрашивают твое состояние, как, что ты имеешь. И вообще, у меня задали 3 вопроса. Хочешь ли ты изменить свою жизнь, судимо или нет, и есть ли какие хронические болезни? То есть все, это было буквально минута. И меня убедила твердость этих вопросов и решительность того человека, который был на том конце провода. И когда я приехала в центр реабилитации, грязная, вся побитая грехом, я разговаривала матом, у меня от женщины, можно сказать, ничего не осталось, как только внутренность, то есть я никогда не одевала ни юбки, и вид у меня был, вид просто волчицы, дикой и одинокой волчицы, которая перестала кому-то доверять, верить, и которые были 2 принципа в жизни, один из которых я переступила, и для меня просто это был последний шанс в моей жизни на выживание, центр. Когда я приехала туда, я увидела любовь. Просто любовь людей. Они начали обо мне заботиться. У меня был первый вопрос: зачем, кому я нужна? Если меня мать родная не думала обо мне, как и что, то здесь чужие люди, кому, зачем? И в центре уже, когда я действительно увидела в этом центре убежище для себя от этого мира, то я начала искать там. Я начала искать там ответы на свои вопросы. И когда я услышала там о Христе, я знала когда-то то, что есть Бог, но я также и знала то, что это Бог, то, что это святой Бог. И куда мне до такого Бога?
Или какое он отношение может иметь ко мне, да?
Да, совершенно
он есть,
верно.
Так многие говорят.
И когда мне сказали о том, что он любит меня, о том, что был Иисус Христос здесь на земле для того, чтобы искупить меня, для того, чтобы умереть за меня, я не могла вместить себе это в голову. Я думала, кому я нужна? Кому? И когда мне сказали то, что я могу с ним иметь общение, и то, что он простит мне вообще все мои грехи, я не могла поверить. Но я боролась где-то 3 дня, 3 суток, я не могла спать, и когда был первый призыв, была первая возможность примириться с Богом, несмотря на то, что было много людей, это была молодежь, может быть, человек 200, наверное. Это был Вышний Волочок, центр, и я просто приняла Христа. Я вышла и сказала просто: «Господи, прости», так как я не знала, что еще можно сказать ему. И с того момента, когда я встала с колен, полные слез, я почувствовала легкость.
То есть, обращаясь к Богу, ты каялась. Ты вот знаешь, что это был момент покаяния.
Да.
Это был не эмоциональный момент.
Нет.
Нет. Ты поняла, что Бог живой.
Да.
И у тебя не вызвало никакой иронии, сарказма, кто Бог, чего Бог, кому я каюсь. Нет?
Нет.
Нет.
Я видела прекрасное величие неба, природы. И того, что я задумывалась о своей жизни, то, что он мне хранил всю мою жизнь, так как я, если я еще жива была после стольких передозировок, то я знала то, что он есть, я знала то, что он хранит, продлевает он мне жизнь. И с того момента моя жизнь, она просто изменилась кардинально. Самое то, что я почувствовала в первую очередь, я почувствовала то, что моя боль, та боль, которую я очень глубоко прятала, она просто ушла, ее не стало.
А одиночество, которое на самом деле вопиющим было в твоей жизни, оно ушло?
Да, конечно, ушло, потому что это было одиночество еще начиналось с детства, так как не было отца и не хватало внимания. И когда действительно Господь простил, то Он просто подарил новое сердце. И вставая с колен, я не знала, что мне делать. Я боялась потерять это состояние. Я подходила к служителям, я говорила, что мне делать? Как мне жить дальше? Я же ничего хорошего делать не умею. А плохого мне делать уже не хочется.
Тань, ну вот перепрыгнув через сколько-то месяцев или лет, и говоря о теперешнем времени, у тебя не появились родственники новые, ни мама не встала, ни жених не восстал из гроба. У тебя не появились те люди, которых ты потеряла. Каким же образом ты перестала быть одинокой?
То, что Господь, Он наполняет, Он дает все. Это просто надо почувствовать самому. Потому что никакому человеку невозможно заполнить сердце так, чтобы иметь радость во всем то, что имеешь. Это было как снятие пленки с глаз. Сердце стало каким-то добрым, каким-то мягким. Людей видишь в другом свете, и тебе самому, так как я делала раньше одно зло людям, и где я проходила, там все просто умирало, и все становилось черным цветом, то сейчас все по-другому, все совершенно по-другому, и глаза открылись. Но я знаю одно, то, что это не люди сделали, которые там в центре. Да, они принимали участие в моей жизни, я благодарна Богу за них, но это сделал Господь. Я очень этого хотела. Я ждала эту всю жизнь, всю свою жизнь. Я этого искала.
Тань, ну вот сегодня мы с тобой находимся в Московской области. Мы находимся на христианской конференции или съезде. И очень много молодых людей, девушек, парней тебе подобных, тех, которые прошли похожую на твою жизнь. Это друзья?
Это друзья, потому что у нас очень много общего было в прошлой жизни. И самое главное то, что сейчас у нас общее — это Господь, это одна вера, один Дух, одно спасение. И мы разделяем эту радость, которая непередаваема, просто…
То есть это не эмоциональные какие-то друзья и переживания. У вас есть общий стержень, у вас есть общая тема.
Да, всегда. Эта тема всегда есть, и… Всегда есть о чем поговорить, и всегда есть чем поделиться, потому что есть борьба всегда, и есть испытания, и есть близкие, родные.
И вы всегда знаете, о чем каждый говорит.
Да.
Вы всегда понимаете друг друга.
Да, всегда в теме, скажем так, да. Всегда. Друг друга мы понимаем. Даже иногда можно даже не говорить. Иногда мы понимаем друг друга с полуслова или с эмоциями, какими-то взгляды или жесты. Конечно, мы стараемся от этого избавляться, но тем не менее мы понимаем друг друга.
И все потому, что вы шли этим путем одним. И теперь я так понимаю, что тем, кто идет за вами, тем, кто еще не сделал свой выбор, вы вполне можете помочь. Каждый из вас.
Да, мы. Я лично, я могу помочь только своей жизнью, только всегда не прятать, не скрывать свою радость, которую я обрела в этой жизни, которую я обрела радость в Господе. И, конечно, я в первую очередь должна наблюдать и следить за собой, чтобы мне всегда быть примером, достойным Христовой жизни.
То есть такая неформальная евангелизация,
да.
Не просто инструкция, а своей жизнью.
Своей жизнью, да.
Танечка, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. А я напомню всем, кто слушал нас. В эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Татьяна Зарипова из Дедовска. Таня, спасибо. До свидания.
До свидания.
Я всей душой и телом воспою тебе, Господь. Я духом сердца своего великий, всемогущий, о великий, всемогущий. Ты прости меня, Господь, за все мои сомнения. Вознеси меня, Господь, вершинам духа своего великий, всемогущий, о великий. Люблю тебя в моем сердце, храню завет твоей крови. В новом сердце горит огонь святой любви. В моем сердце храню завет твоей крови. В новом сердце горит огонь святой любви. Я всей душой и телом воспою тебе, Господь. Я духом сердца своего великий, всемогущий, о великий, всемогущий. В моем сердце храню завет твоей крови. В новом сердце горит огонь святой любви. В моем сердце храню завет твоей крови. В новом сердце горит огонь святой любви. Ты прости меня, Господь, за все мои сомнения. Вознеси меня, Господь, к вершинам духа своего великий, всемогущий, о великий. Люблю тебя, мою сердце.